житие преподобного Нила Сорского. Память его празднуется 7-20 мая. Часть первая. Преподобный Нил Сорский происходил из дворянского рода Майковых, родился в 1433 году. Начало юношеской жизни положил в Кирилло-Белозерской обители, где пользовался советами мудрого и строгого старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троице-Сергиева монастыря. Спустя несколько времени он вместе с учеником своим и сотрудником-монахом Иннокентием отправился в паломничество по святым местам восточным. Несколько лет провел он на Афонской горе и в монастырях константинопольских, изучая все виды монашеского подвижничества, в особенности неизвестный Модаторе вид скитского жития. Главным образом он везде старался вникнуть в смысл и дух так называемого умного иноческого делания, внутреннего самоиспытания, все применяя к себе, к собственной духовной жизни. Внимательно святой Нил изучал и опытом проходил наставления богомудрых древних отцов Антония Великого, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Варсонофия, Иоанна Лествичника, Авы Дорофея, Максима Исповедника, Исихия, Семена Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория Нила и Филофея Синайских. И возлюбив скитский образ жизни, пребывая еще на Афоне, у него явилась мысль и по возвращении на родину начать этот новый, по образу восточных подвижников, вид жизни для иноков. До него на Руси было два вида иночества – общежительный и отшельнический. Нил положил начало третьему, среднему пути подвижничества. Иноки селились один от другого на таком расстоянии, чтобы можно было только слышать голос друг друга, а подвязались каждый особо. Возвратясь на Русь в Белозерский монастырь, преподобный Нил уже не остался жить в нем, ибо слишком глубоко запала в его душу любовь к уединению. Сначала срубил себе келью недалеке от монастыря, потом отошел за 15 верст, где обрел свою Палестину в дикой глуши Вологодской земли на берегу безвестной реки Сорки. Там, водрузив крест, поставил сперва часовню и уединенную келью, а при ней ископал кладезь, а когда собралось к нему для сожития несколько братьев, то построил деревянную церковь Сретения Господня. Таким образом состоялся первый русский скит с новым в то время уставом, заимствованным Нилом на Афоне. Как для себя, так и для учеников своих преподобный Нил поставил правилом не общежительное житие, а строго скитское. При построении храма надлежало сделать на болотистой почве высокую насыпь, тем более, что под церковью назначалась братская усыпальница. Руками богомудрого старца и живших при нем скитников насыпан был высокий холм для храма и усыпальницы. Кели, поставленные на возвышении, каждая от другой и от храма, на расстоянии брошенного камня. Скитники собирались в храм свой, по примеру восточных, только по субботам, воскресеньям и праздникам. В прочие дни каждый молился и трудился в своей келье. Всеночная скитская продолжалась всю ночь в полном смысле слова. За каждой кафизмой предлагалось по 3 и 4 чтения из отцов. Во время литургии пели только тресвятую песнь «Аллилуйя», херувимскую и достойно. Все прочие читались протяжно, нараспев. В субботу приходили в братскую усыпальницу, где совершалась панихида за упокой усопших. В завещании ученикам преподобный Нил так изображает внешнюю сторону скитского жития. А. Пропитание снискивать трудами рук, но не заниматься даже земледелием, так как оно по сложности своей неприлично отшельнику. Б. Только в случае болезни или крайней нужды принимать милостыню, но не ту, которая могла бы служить кому в огорчение. В. Не выходить из скита. Г. В церкви не иметь никаких украшений из серебра, даже для священных сосудов. А все должно быть просто. Д. Здоровые и молодые должны утомлять тело постом, жажду и трудом, а старцам и слабым дозволяется успокоение в известной мере. Е. Женщинам отнюдь не входить в скит. Немногосложно правило для наружной жизни, но преимущественный труд и подвиг скитского жития состоит во внутреннем подвижничестве, строгом наблюдении над состоянием души, в очищении ее молитвами и богомыслием. И главным подвигом иноков была борьба со своими помыслами и страстями, в результате чего в душе рождается мир, в уме – ясность, в сердце – сокрушение и любовь. Сие-то подвижничество преподобный Нил изображает довольно подробно в завещании для учеников своих и в обширном сочинении «Предание о жительстве от святых отец ученикам своим» или «Скитском уставе», где излагает ступени этого спасительного мысленного делания. Первая ступень – отречение от мира, в частности, от всяких мирских развлечений. Вторая – непрестанная молитва, сопровождаемая памятью о смерти. Отличительная особенность его предания или устава преподобного Нила Сорского от всех других уставов, писанных основателями монастырей, состоит именно в том, что все внимание преподобный Нил сосредоточивает на внутренней духовной жизни во Христе, на чисто духовном воспитании человека-христианина. Преподобный Нил при скитническом образе жизни исключал монастырское земледелие, считал, что иноки должны жить только трудом своих рук. Сам он был для братья образцом трудолюбия и отличался крайней нестяжательностью. Продолжая изучать Священное Писание и творение святых отцов, преподобный Нил устроял жизнь обители по заповедям Божиим и советам святых. Прежде чем приступить к какому-либо делу, он соотносил это дело с поучениями святых отцов. В письме к своему сподвижнику Иннокентию он писал: «Живя наедине, занимаюсь испытанием духовных писаний. Прежде всего, испытываю заповеди Господни и истолкования, и предания апостольские, потом жития и наставления святых отцов. О всем том размышляю, и что по рассуждению моему нахожу богоугодного и полезного для души моей, переписываю для себя. В этом жизнь моя и дыхание. В немощи моей и лени возложил упование на Бога и Пречистую Богородицу. Если что случается мне предпринимать, и если не нахожу того в Писании, на время отлагаю в сторону, пока не найду. По своей воле, по своему рассуждению, не смею предпринимать что-нибудь. Живешь ли отшельнически или в общежитии, внимай Святому Писанию и следуй по стопам отцов или повинуйся тому, кто известен тебе как муж духовный в слове и жизни и рассуждении. Святое Писание жестоко лишь для того, кто не хочет смириться с страхом Божиим и отступить от земных помышлений, а желает жить по своей страстной воле. Иные не хотят смиренно испытывать Священное Писание, не хотят даже слышать о том, как следует жить, как будто Писание не для нас писано, не должно быть выполняемо в наше время. Истинным же подвижникам и в нынешние, и во все века слова Господни всегда будут словами чистыми, как очищенное серебро. Заповеди Господни для них дороже золота и камней драгоценных, слаще меда и сота. Об этом же он писал и в другом письме. «Аз убо не творю без свидетельства божественных писаний, а себе же не смею творите, понеже невежда и поселянин есмь». Начитанность преподобного Нила в творениях святых отцов была так велика, что он цитировал их наизусть. Слава блаженного Нила воссияла гораздо далее стен русских обителей. Его знали и уважали русские иерархи. Когда в Новгороде открылась ересь жидовствующих и всюду распространены были ожидания кончины мира в 1492 году, архиепископ новгородский Геннадий просил Иосафа, архиепископа ростовского, посоветоваться, между прочим, с преподобным Нилом. Как он думает о сих ожиданиях? «Да что бы еси послал по Паисия Ярославова, да по Нила, да с ними бы еси о том посоветовал. Придут три лета, кончается седьмая тысяча и прочее». В 1490 году составился против ереси жидовствующих собор. Старцы Паисий и Нил приглашены были в Москву на собор. По летописям и актам известно, что в 1503 году был еще собор на Москве. Блаженный Нил присутствовал и на сём соборе. Замечательно, что этим строгим отшельникам внесено было в соборное рассуждение предложение освободить монастыри от управления вотчинами, то есть населенными имениями. Вопрос этот поднял жаркие рассуждения. Волоколамский игумен Иосиф, столько известный в древней духовно-отеческой литературе своими трудами, защищал имения монастырские, приводя свидетельство преподобного Феодосия, общего жития начальника, преподобного Афанасия Афонского и настоятелей других обителей, которые владели селами. А блаженный Нил, предлагая, чтобы у монастырей сел не было, требовал, чтобы жили бы чернецы по пустыням, а кормились бы рукоделием. К мнению Нила пристали многие иноки Кирилла Белозерские и даже некоторые из других монастырей. Однако же по их воле не состоялось. После смерти преподобного Нила мысль его долго жила в умах учеников его. Один из них, князь Васян Косой, сильно поборал, еже бы у монастырей не было сел, и с ними другие старцы, с ними ж святогорцы, в числе которых был преподобный Максим Грек, даже пострадавший за это впоследствии от митрополита Даниила, хотя виной гонения была вымышленная на него ересь. Но главное в житии преподобного Нила – это то, что он до смерти остался верен своему уставу, олицетворяя его начало не только в общественных вопросах, каков вопрос о монастырских имениях, но и в своей собственной жизни и подвигах. Еще значительно ранее своей смерти преподобный Нил, посылая Иннокентия в пределы Вологодские на реку Нурму для учреждения обители и предсказывая ей процветание общежитием, насчет своей скитской пустыни заметил: «Здесь же, как было при жизни моей, так пусть будет и по смерти. Братья пусть живут поодиночке, каждый в своей келье». Эти слова сохранились, как завещание, и были исполняемы по смерти блаженного Нила. Умирая, преподобный Нил оставил следующее завещание ученикам своим: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа завещаю я же о себе, моим присным господам и братьям, я же суть моего нрава. Молю вас, повергните мое тело в пустыне, да изъедят я звери и птицы, понеже согрешила есть Богу много, и недостойно есть погребения. Аще лисицы не сотворите, то есть копавши ров на месте, и где же живем, со всяким бесчестием погребите мя. Бойтесь же слова, еже великий Арсений завеща учеником своим глаголя: на суде стану с вами, еще кому дадите тело мое. Тщание бо и мне было то, елико по силе моей, да не сподоблен буду чести и славы века сего некоторые, як уже в житие сем, так и по смерти моей. Молю же всех, да помолятся о душе моей грешней, и прощения прошу от всех, и от меня прощения да будет. Бог да простит всех нас». Со стороны блаженного Нила это завещание служит выражением глубочайшего смирения перед Богом и людьми, которое достойно бы изобразить словами пророка Давида: «Смирися до зела, Господи». Великий старец отошел ко Господу 7 мая 1508 года, в третью неделю по Пасхе, святых жен мироносец, будучи 75 лет от рождения. И предсмертное желание великого ревнителя нищеты и смирения исполнилось. Обитель его осталась одной из самых малолюдных и бедных на севере России. И святые мощи его почивают под Спудом, в пределе его имени, в убогой деревянной церкви во имя Иоанна Предтечи. Царь Иоанн Грозный в 1569 году хотел построить каменный храм над гробницей преподобного Нила. Но богоносный ревнитель скитской простоты в сонном видении запретил царю эту постройку. Прошло несколько столетий, и уже в нашем столетии возобновилась мысль о каменной церкви в честь преподобного Нила. Но своды ее обрушились над самой ракой основателя обители. Причем чудесно спаслись от погибели трое каменщиков, работавшие в церкви. Дико, мрачно, пустынно место, избранное преподобным Нилом. Речка Сорка чуть струится по болотистой, низкой местности, на которой устроен скит. Там целый, еще выкопанный дивным подвижником, небольшой пруд и колодец с весьма вкусной водой, целебной для верующих. Еще целая власеница преподобного Нила. Волосы ее колются, как иглы. Святая Церковь впоследствии времени, по указанию свыше, причислила Нила к лику преподобных отцов, и память его положено совершать по церковному месяца слову 7 мая, в день его блаженного Успения. Особенной службы преподобному Нилу не составлено, и торжество в честь и славу имени его совершается по общей минее. Замечательно предание о священном лике преподобному, написанного на его гробовой доске. Один богатый человек московского государства захвачен был татарами и многие годы оставался у них в плену. Сильно скорбел он о своем семействе и призывал себе на помощь угодников Божиих. Однажды ночью явился к нему в тонком сне святолепный старец и велел написать образ преподобного Нила, обещая возвращение на родину. Пробудившись от сна, он хотел спросить, как может это исполнить, но явившийся, как молния, уже скрылся от его взора, ослепленного ярким светом. Пленник начал размышлять сам с собой. Кто это преподобный Нил, о котором впервые слышал и где обретается? Он стал призывать его на помощь, хотя и не ведал его. И вот опять, в другую ночь, является ему тоже старец и говорит: «В пределах Белозерских Нил за 12 поприщ от Кириллова монастыря». Вскочив с постели, пленник яснее хотел разглядеть лицо явившегося и подробнее его расспросить, но опять столь же быстро стал невидим старец, оставив за собою струю света и благоухания. Тогда уверовал человек, что действительно послал Господь к нему своего угодника, и молил святого Нила, дабы явил ему яснее лик свой. И в третью ночь является ему преподобный, оставляет у его возглавия начертание своего лика и говорит ему утешительное слово: «Человек Божий, возьми лист сей и иди в русскую землю». Едва опомнился утешенный узник и действительно обрел у своего изголовья начертание лика преподобного. Со слезами молил он Господа и его угодника указать ему путь, чтобы избавиться от руки неверных. И опять был к нему голос: «Иди ночью в степь, и увидишь перед собой яркую звезду, последуй за нею, и избегнешь огорян». Пленник, укрепляемый верой, дерзновенно ночью пустился в неизмеримую неведомую степь, взяв с собой немного хлеба. И дивная звезда его руководила, по обещанию Нила, доколе не воссияла заря. Тогда услышал он за собою топот коней и крики варваров, ищущих своей добычи. В ужасе пал он на землю, моля Господа о своем сохранении. И Господь осенил его невидимой силой от их взоров, так что они с воплем пронеслись мимо. День и ночь странствовал он по бесприютной степи, и вот подходит к реке глубокой и быстрой, хотя и не широкой. А перевозчика нет, и течение ее через всю степь. Варвары знали, что нельзя миновать реки, и гнались до ее берега с твердой уверенностью, что поймают своего беглеца. Увидев его издали, устремились на него с дикими воплями и обнаженными мечами. Он же, не видя себе ниоткуда спасения, оградился знаменем крестным и бросился в реку. Быстро понесла его вода вниз по течению, и напрасно стреляли в него с берега огоряне, ибо его охраняла благость Божия. Быстрее их коней мчала его река. Они возвратились, почитая его уже утопшим, но река плеском волны выбросила человека на противоположный отлогий берег. А то ли беспрепятственно шел он через степь, питаясь былием травным и непрестанно призывая в молитву Господа и его угодника Нила. Река сия, вероятно, была Донец, которая в то время служила границей от Крымской Орды. Освобожденный пленник благополучно достиг городов русских. Прежде чем войти в дом отеческий, он отыскал в Москве иконописца и велел изобразить лик преподобного, с листа ему данного, в меру гробовой доски. Потом созвал священников и убогих, и, угостив их трапезой, снабдил их обильной милостыней, рассказывая все, как избавил его Господь от плена. Когда же был написан образ преподобного, сделал большое торжество в честь святого Нила, и с верным служителем послал честную икону в скит его, снабдив его многими дарами и церковной утварью. Икона сия и доселе лежит на раке, и молитвами преподобного Нилы истекают из нее исцеления. Преподобный изображен в одежде схимнической, в благолепном покое посмертного созерцания, начатого им еще на земле. Преподобный отец наш Нил, сожский чудотворец, подобием сет, борода аки Кирилла Белозерского, но у всего курчевато, ризы преподобнические, в руках свиток. Такое описание внешности преподобного сохранилось в иконописном подлиннике. Преподобный Нил Сорский считается основателем скитского жития в России во внешнем и внутреннем быту, основой которого было духовное делание, то есть внутренняя созерцательная молитва, непрестанно совершаемая умом в сердце. О такой сокровенной жизни во Христе, о нем же подобает спаститесь о нам, ясно учит и Слово Божие. Так Марфа, заботясь об угощении, показала нам пример лишь деятельного служения ближним, в то время как Мария, ее сестра, избравши благую часть и сидя у ног Иисусовых, подала нам образ более богоугодного делания, созерцательного молитвенного предстояния в подражание ангельских умных существ, которые немолчными устами, лишь умом славят сокровенного. И это высшее духовное умное служение в духе и истине приводит к богообщению и напоминает херувимское богоношение душой Бога Слова. Такая душа телесно оставила все богатство и стяжание мира, оставила и прежние правы, пороки и страсти, как душевные, так и телесные, и, отвлекая свой ум от всего настоящего и видимого, только будущее, вечное, невидимое созерцает. Преподобный Иоанн Кассиан.